Степан осторожно положил смолкшую трубку в пепельницу и за воротник притянул к себе Ивана. — Ну что ты так пугаешься, дурачина? Просто у меня всегда дела.
— У тебя неприятности, да, пап?
В глазах у него прыгал страх, и Степан ненавидел себя за то, что его сыну было так страшно. У меня все время какие-нибудь неприятности. Он старался быть как можно более убедительным. Ничего такого, я справлюсь. Только ты, пожалуйста, не пугайся так сильно. Он положил ладонь на золотистую макушку и посмотрел на Ингу Арнольдовну. — Я должен уехать, — сказал он, хотя это и так было совершенно ясно. Вы сможете с ним еще часок побыть? Если нужно, я заплачу дополнительно и домой вас отвезу на... или отправлю на такси. Она выслушала всю тираду совершенно хладнокровно. — Да, — сказала она и повернулась к Степану спиной, чтобы достать с полки чашки.
— Конечно. Мы вполне сможем еще немного побыть вместе с Иваном.
Только я считаю, что прежде чем уехать, вам непременно следует выпить чаю.
Акцент, или не акцент, а какая-то странность речи, неожиданно проступил особенно отчетливо, и Степан подумал, что она, наверное, начинает так говорить, когда злится или чего-нибудь не понимает.
— Я не могу сейчас ничего пить, — пробормотал он. — У меня ЧП на работе.
— Оно ведь все равно уже произошло, — отрезала Инга Арнольдовна и показала глазами на Ивана. — 10 минут вряд ли будут иметь значение. — Садитесь, Павел Андреевич.
— Она что, совсем ничего не понимает?
— Сказано же, неприятности на работе. Чаи распевать ему некогда, ведь ему даже неизвестно, что именно там стряслось. Хорошо, если на самом деле трупов нет. — Пап, садись! — словно очнувшись, заверещал Иван и поволок в сторону тяжелый стул, чтобы отцу было удобнее сесть, и не осталось бы никаких сомнений, стоит или не стоит пить чай. — Садись, пап! Это ж очень быстро, 5 минут всего. И молока нужно налить, чтобы было похолодней.
Вот ваша чашка.
В самом деле будете с молоком?
Нет,
так я и думала.
Это печенье. Пока Валентина Ивановна убиралась, мы ее испекли. Иван, давай сыр и ветчину. Я думаю, что мы должны предложить твоему отцу бутерброды. Иван, какой джем ты будешь, малиновый или клубничный?
Мягко чмокнул закрывшийся электролюкс, щелкнула крышка на щегольской немецкой банке с джемом, звякнула ложечка, вода полилась в кружку с тем особенным глухим звуком, который может издавать только крутой кипяток. Запахло свежезаваренным чаем, малиной и булками. Степан схватился за карман, в котором должны были быть сигареты. Эти звуки и запахи были из другой жизни. Не из жизни Павла Степанова. Они не могли и не должны были иметь к нему отношения. Они расслабляли, уничтожали оборону. Их следовало срочно заглушить, вот-вот, хоть с сигаретами. «Успокойся», — приказал он себе. — Она затеяла это вовсе не для того, чтобы поймать тебя на чем-нибудь. Она затеяла это ради твоего сына, которого до дрожи напугал телефон. С ним нужно попить чаю, и он удостоверится, что все не так страшно. — Ты не жди меня. Ложись спать, — сказал Степан, прихлебывая чай. — Инга Арнольдовна меня дождется, а ты не жди.
— А она до тебя не уедет? — Инга Арнольдовна, вы не уедете?
— Я же не оставлю тебя одного в пустой квартире.
— ответила она рассудительно. — Зачем ты еще и сахар кладешь? Вполне достаточно джема. — Я люблю, когда сладко, — сказал Иван упрямо, и Степан покосился на него из-за своей кружки. Очевидно, эти разговоры велись уже не в первый раз, и в Ивановом тоне звучали знакомые капризные нотки, что означало, что он уже вполне пришел в себя для того, чтобы спорить и отстаивать свои права на сладкий чай. Да, прибалтийская крыса вполне знала свое дело. И совершенно очевидно, она знала его лучше, чем идиотка Клара, дай бог ей здоровья и счастья в личной жизни.
Большое спасибо. Неловко, — сказал Степан Инге Арнольдовне, и даже как будто поклонился слегка. Они некоторое время рассматривали друг друга, а потом он добавил, — все было очень вкусно, печенье особенно. Она молча кивнула.
Иван, совершенно успокоенный, выскочил его проводить и только попросил напоследок, — ты все-таки постарайся не очень поздно, пап.
«Я постараюсь», — пообещал Степан.
Ингеборга услышала, как хлопнула входная дверь, как щелкнули замки, и мимо нее, топая, промчался Иван, чтобы посмотреть с балкона, как отец сядет в машину. Все было очень вкусно, печенье особенно.
Она усмехнулась и поставила в раковину его пустую кружку.
Он так и не попробовал печенье. Она знала это совершенно точно, поэтому не мог знать, вкусное оно или нет. Он благодарил ее вовсе не за чай и не за печенье. Странный человек. Павел Степанов.
На лестничной клетке курил прораб, и Степан до того изумился, что даже не сразу ринулся из лифта в коридор, где громко разговаривали какие-то люди, и пылал свет. Прорабу было совершенно нечего делать в офисе, да еще в 11 часов вечера.
— Здорово, Петрович! Ты тут как оказался?
Петрович суетливо, как обычно, переложил сигарету из правой руки в левую и сунул правую Степану с таким видом, как будто сомневался, захочет Степан ее пожать или нет. Почему-то на Степана это подействовало успокаивающе.
— Да никак, Павел Андреевич. За бланками я заехал, у нас ни одного бланка чистого не осталось, и бумага почти кончилась.
Это была такая явная, неуклюжая, лживая ерунда, что Степан даже покраснел немного.
— Ты о чем, Петрович?
— спросил он с тоской, прислушиваясь к голосам в коридоре. Голоса были настырные и не по-вечернему громкие. — Какая бумага? Ты хоть пока курил, придумал бы чего поумней соврать?
Прораб тоже покраснел, засуетился, сунул в рот сигарету и так затянулся, что сигарета моментально уменьшилась вдвое. — Я... — Поговорить с тобой хотел, Андреич. Думал, что ты еще в офисе сидишь. Ну и приехал. Мобильный у тебя не отвечал, да и неловко мне по телефону-то. Я так хотел поговорить лично.
— Ну, хотел лично, значит, поговорим лично, — сказал Степан с досадой. Громкие голоса как будто становились все громче и громче. — Что у нас стряслось на ночь глядя? Ты чё-то темнишь. Я даже и спрашивать боюсь.
— Да похоже, знает, чё стряслось, — сказал прораб и улыбнулся. — Ты особенно не пугайся, Андреич. Ничего такого. Из сейфа у тебя чё-то спёрли. Не деньги, не бойся.
— Из сейфа спёрли? — переспросил Степан.
— Из моего сейфа что-то спёрли?
— В офисном сейфе он хранил только легальные белые договоры и кое-какие бухгалтерские бумажки, которые однажды могли пригодиться, если не ему самому, то каким-нибудь оголтелым налоговым инспекторам. Еще там были деньги, которые он и два его зама исправно собирали друг с друга, если в офисе предстояли массовые празднества, шествия, народные гулянья или что-нибудь в этом духе. Коллективные банкеты, конечно же, устраивались на деньги компании, но подарки и спиртное они всегда благородно покупали на собственные средства.
Господи! Нужно быть полным идиотом, чтобы влезть в офисный сейф и спереть оттуда какие-то старинные бухгалтерские бумажонки или 300 баксов мелочью. А может, там и 300 не было? Дай бог вспомнить. Да что творится вокруг него, в конце концов?
Павел Андреевич, хорошо, что вы приехали. Я Сергей Хорошилов, охранник. Это я вам звонил. Степ, у нас в офисе теперь по сейфам шарят. Слыхал ты что-нибудь подобное?
Это Чернов. У него почему-то очень веселое лицо, как будто в конторе не неприятности, а праздник. Или он уже где-то тяпнул по причине позднего времени.
А я даже до дома не доехал. Сашка позвонила, что у нас тут ЧП.
Это Белов. Он, наоборот, сильно раздражен, почти зол. С чего бы это? И, как обычно, ничто в нашей конторе не обходится без Саши.
Почему она звонила Белову? Ей кто позвонил? Исполнительный Сергей Хорошилов?
Почему ей?
Или она в офисе была? Или у нее тоже среди ночи кончилась бумага, как у Петровича?
«Я не пойму ничего», — сказал Степан злобно и громко.
«Давайте говорить будет кто-нибудь один. Желательно тот, кто первый обнаружил кражу. И могу я, в конце концов, посмотреть, что там с сейфом и что именно из него украли».
И как только он произнес эту фразу, и она как-то очень отчетливо прозвучала у него в голове, он сразу понял, что именно украли. Ни к 300 долларам, ни к счетам, фактурам, ни к актам сдачи приемки это не имело никакого отношения. У него украли тетрадь Володьки Муркина.
«Так», — сказал Степан. Во рту у него было сухо. Так. Он пошел к распахнутой двери в свой кабинет, крепко стискивая в большом кулаке кожаную ручку портфеля.